Здравствуйте, это 18-й юбилейный выпуск неофициального подкаста 9 из Microsoft. Мы рассказываем новости из Microsoft и отвечаем на ваши вопросы. Сегодня 19 октября, в студии Петр Диденко и, как всегда, мой коллега Михаил Черномордиков.
Здравствуйте, друзья. Сегодня мы находимся на 6-м этаже в комнате с очень интересным названием Greenpeace, то есть «Зеленый мир». И мы сегодня с Петей опять не одни, у нас снова гость, непростой. Сегодня мы рассказываем вам про то, что случается большим праздником. Сегодня у нас выходит Windows 7, и в гостях у нас Александр. Александр, кто ты?
Всем привет, я Саша Ильичев. Я занимаюсь продукт-менеджментом Windows в российской группе Windows Client, и я технический продукт-менеджер, то есть по моей части именно технические вопросы, нюансы, экспертиза, внедрение, работа с IT-специалистами и так далее.
Супер. Вы знаете еще, дорогие пользователи, что мы решили вас немножко обмануть сначала, хотели вас обмануть и сказать, что сегодня 22 октября, но в конце концов мы решили, что 19-е, пусть будет 19-е, расскажем правду. Просто дело в том, что 22-го я, Петр Диденко, я буду во Владивостоке и не смогу записать с ребятами этот замечательный юбилейный выпуск, который полностью посвящен Windows 7, так как якобы сегодня мы ее выпускаем. В прошлый раз... Мы выпускали Windows Vista в ноябре 2006 года, а до этого всеобщая доступность Windows XP была, по-моему, в октябре 2001. То есть мы, можно сказать, что ускоряемся. Сначала мы делали операционную систему 5 лет, в этот раз 3. Ну, посмотрим, что будет дальше. Буду задавать вопросы Александру. Александр, скажи, пожалуйста, а почему Windows 7 — это лучшая операционная система на свете?
Ну, прежде всего, хочется сказать, что в первую очередь это только потому, что мы переслушивались к мнениям пользователей, слушали то, что они говорили, их недовольство по поводу многих частей системы и старались сделать продукт, который превзойдет все остальные на голову.
Спасибо, Александр, до свидания. Шучу. Нет, на самом деле мы решили сегодня, что мы не будем нести стандартное знание про Windows, которое вы можете прочитать на наших сайтах и в других прекрасных маркетинговых материалах. Сегодня мы поотвечаем на ваши вопросы. Те вопросы, которые вы задавали в течение недели на нашем сообществе на сайте «Все в теме». Итак, давайте начну я. Пользователь Ганич 13 октября спросил у нас про перезагрузки в Windows 7. Соответственно, он возмущался тем, что после перезагрузки, после установления апдейтов или программ, после перезагрузки не восстанавливаются окна на экране, которые были запущены, и предлагает нам сделать так, чтобы они просто сами восстанавливались вместе с тем, что там было до перезагрузки. Вот, Александр, ты нам что-нибудь скажешь про это или как?
Да, я с удовольствием расскажу что-нибудь про это. Ну, во-первых, конечно, пользователю Ганич стоит посмотреть на проводник и его свойства, где у нас давно есть галочка «Восстанавливать все окна при перезапуске», как они были. Вот, во-вторых, у нас давно, еще со времен Vista, была введена компонентная система, операционная система. То есть у нас многие компоненты не требуют перезагрузки для обновления. Например, если мы ставим какой-то пакет, например, вот офисный пакет 2010, вот Петя сегодня вспомнил, и при установке он просто говорит, что, знаете, давайте вы закроете Outlook, и после этого вам не нужно перезагрузить компьютер, вы просто перезагрузите Outlook, и все будет хорошо работать. Вот и таким же образом работают многие установщики Windows, в частности, именно нашего производства от Microsoft, многие из них не требуют перезагрузки.
Ну да, в целом это очень хороший тренд. Вот Саша правильно сказал, что я когда устанавливал 2010 офис, я обнаружил, что мне установщик говорит, а давай ты пойдешь и закроешь Outlook, который я хотел бы тоже пообновлять, и что-то там еще вроде Excel у меня было запущено, и говорит, что если закроешь сейчас, то не будем перезагружаться, а если не закроешь, то будем перезагружаться. В этом смысле, в общем, прогресс налицо. Так что, наверное, мы хорошо ответили на этот вопрос. Дальше Миша.
Вопрос от пользователя Фрутика про локализацию. Насколько я понял, он здесь приводит какую-то цитату о том, что в Windows можно работать на том языке, который мы выбрали при установке, или на любом из 35 языков, в том случае, если у нас Ultimate. Собственно, вопрос заключается в том, правда ли, что только в Ultimate можно менять языки, и если да, то почему вот так вот все?
Ну, правда заключается в том, что не только в Ultimate можно менять языки, а можно также менять языки версии корпоративной или Enterprise. Ну, в ритейловых версиях действительно только Ultimate, а более младшие версии все следует покупать той языковой версии, которая вам нужна и которой в первую очередь вы хотите пользоваться.
Пользователь Васингт 14 числа спросил у нас. В Windows 7 есть так называемый XP-мод, XP-режим. Почему он недоступен в Home Edition? Расскажи нам.
С удовольствием расскажу. Ну,
и самое главное, что это такое?
Да, что такое XP Mode? XP Mode — это, в сущности, просто фоновая виртуальная сессия Virtual PC, которая работает вместе с Windows 7, которая позволяет в этой фоновой виртуальной сессии запускать некоторые приложения, которые заранее были установлены. Сделано это было для того, чтобы решить раз и навсегда проблему несовместимости приложения от XP с Windows 7 и, и дальнейшими операционными системами нашими. Почему только в старших изданиях? Потому что, в первую очередь, этот продукт, XP Mode, он рассчитан на бизнес-пользователей, а не на конечных пользователей, потому что главная проблема сейчас является не в том, что у нас какие-то там рядовые приложения несовместимы, а именно приложения для бизнеса, которые, скажем, для какой-то конторы написала какая-то другая контора программистов, которая давно разорилась и не функционирует.
То есть на Клипере 15 лет назад.
Да, именно так обычно происходит, и которые не могут ничего с ней сделать, никак переписать, им нужно запускать таким образом. А из обычных приложений такой проблемы, в сущности, уже нет. То есть у меня вот был очень интересный случай, я полдня потратил своего рабочего на то, что готовился к демонстрации по XP Mode, и потратил полдня только потому, что полдня искал в сети приложение, которое не запускается на Windows 7, потому что все другие популярные приложения, которые я пробовал, запускались прекрасно.
Ну то есть ты готовился к презентации, и все, что ты запускал, оно работало, а ты искал, что упадет.
Да, именно я сказал, что упадет. Могу сказать, что я нашел программу Partition Magic 8.0, которая не очень хорошо работала. В Windows 7 пришлось ее ставить на XP Mode.
Я хочу напомнить, что мы вам объявляли, у нас есть специальный e-mail. Если вы все-таки находите приложение, которое некорректно работает в Windows 7, этот e-mail у нас будет в шоу-нотах, там app.cmp.ru@microsoft.com. Пишите туда и сообщайте, что у вас плохо, мы вам обязательно ответим.
Супер. Еще я хотел сделать одно небольшое объявление о таком первом в истории подкаста 9, небольшой истории, но все-таки истории, розыгрыши, да? Лотереи.
А? Дослушайте наш подкаст до конца, и в конце мы расскажем про нашу лотерею.
Мы расскажем, как бесплатно получить Windows. Давайте к следующему вопросу перейдем. Пользователь тот же Васингт 17-го уже числа через 3 дня спрашивает... Петр, в одном из выпусков вы рассказывали про средства отладки приложения Windows. Про Snipping Tool я помню, а вот про программу записи отчетов я уже не помню. Можете напомнить, как она называется? Думаю, будет полезно. Да, Snipping Tool — это такая вырезалка скриншотов, очень продвинутая, которая встроена в Windows 7. Я ее ежедневно пользуюсь, чтобы какие-нибудь маленькие кусочки, там, не знаю, веб-страницы вставить в письмо, которое кому-нибудь отправляю, для того, чтобы проиллюстрировать свои слова. А то, о чем спрашивает Васингт, это называется Problem Steps Recorder. К сожалению, простите, я вот не помню, как эта штука называется в русской Windows 7, потому что пользуюсь очень давно английской, еще до выхода русской появилась, естественно, английская, поэтому я ей пользуюсь. Это такая штука, с помощью которой вы можете рассказать своему админу или вообще любому человеку, как вы дошли до жизни такой и заставили эту программу работать неправильно, или что конкретно происходит не так. Может быть, Александр нам расскажет чуть подробнее.
Чуть подробнее уже сложно сказать, потому что Петя уже довольно подробно все осветил. В общем-то, действительно, эта вещь была сделана для того, чтобы облегчить жизнь хелпдесков и IT-подразделений, потому что часто приходят, там, скажем, женщины из отдела бухгалтерии и говорят, что вот у нас что-то не работает, спрашивают, почему, или чаще всего это по телефону, конечно, происходит. И происходит это вот проблема с испорченного телефона, то есть когда человек не понимает, что ему говорит другой человек, потому что они говорят на разных языках, в сущности. Вот здесь Problem Steps Recorder приходит на помощь, который просто делает скриншоты всех действий пользователя, выделяет там зелененьким цветом активные области и текстом описывает действия. То есть там пользователь кликнул там левой кнопочкой на там ярлыке такой-то программы, пользователь там щелкнул на такой-то пункт меню и так далее. То есть это действительно очень экономит время и занимает очень мало места на жестком диске, потому что это просто запакованный HTML-файл получается.
Ну да, то есть там очень здорово делает эта программа скриншоты в нужное время, когда что-то меняется на экране, и, соответственно, пишет текстовый комментарий о том, когда это произошло, что при этом нажималось, какая была погода, освещение, ориентация...
А, еще хотел сказать, что просто мы много, конечно, демонстрировали уже Windows 7 для корпоративных заказчиков, и многие из них видят другой стороны, другое применение Problem Steps Recorder, применение в записи каких-то сценариев действия. То есть, когда нужно описать человеку, как пользоваться той или иной программой, просто запускается Problem Steps Recorder и пробегается один раз с включенным инструментом, сохраняется, в общем-то, и сдается пользователям, они прекрасно видят, что происходило.
Да, это здорово. На выходе пользователь получает HTML-ку, на которую нужно кликнуть и все увидеть. И все в ней прямо, да, по-моему?
Там даже проще. Там эта HTML-ка сразу архивируется в zip-архив, который можно отправить по почте. Так что все хорошо.
А ты не помнишь, там скриншоты, они в виде отдельных файликов или вот эти data.ori используются?
Там MHT-файл. Как они там встроены, это уже не важно. Но главное, что это один файл MHT, и в нем все это записано. Что у нас дальше... Вопрос от Гузенкова про использование памяти. Вот по его словам, когда Aero работал и все было включено, у него кушалось 350 мегабайт памяти, а когда он все это отключил, у него стало кушаться 460 мегабайт памяти. Вопрос почему? Уходя в тему, хочу сразу сказать, что я всегда люблю такие вопросы. Меня, если вы хотите меня завалить на любом мероприятии, спросите меня, сколько памяти кушает Visual Studio, Windows и Office, сколько у меня процессорного времени на это скушалось, сколько места занимает папка на диске, я никогда не знаю ответ на этот вопрос. Но, может быть, Саша что-то может ответить.
Да, я тоже очень люблю эти вопросы. Там часто бывает спрашивают, что изменилось, почему изменился размер пакетов там с выходом нового апдейта какого-то компонента Windows и так далее. И сейчас вспоминаю такой кусочек из Стругацких, из «Понедельник начинается в субботу», мне кажется. Там был отрывок, такой шарж на события, когда пишут в редакцию какой-то советской газеты. И содержание письма такое, что: «Вы знаете, дорогие ученые, у нас тут происходит под землей какой-то стук уже 2 недели, и вы не знаете, что, от чего же он такой происходит-то у нас». То есть мы тоже сильно не знаем, почему у нас здесь 350 мегабайт, а здесь 460. Но очевидно, что, скорее всего, дело в том, что, в общем-то, память освобождается, потому что отключается поддержка памяти видеокарты, видеопамяти. То есть, когда до этого Aero был включен, соответственно, память резервировалась от видеокарты. Мы отключаем Aero, отключаются у нас все компоненты, которые связаны с памятью видеокарты и ее мощностей использования. Соответственно, у нас память занимается, потому что используется системная память вместо видеопамяти видеокарты. Это все.
Это прекрасный вопрос. Мне он напомнил еще один анекдот, который здесь все уже рассказали по одному анекдоту, а я добавлю от себя. Приходит больной к доктору и говорит: «Доктор, уважаемый, вы знаете, у меня что-то болит». А доктор ему отвечает: «Хорошо, больной, сейчас я вам выпишу какие-то таблетки».
Ну что ж, у нас заканчивается первый блок вопросов. Условно мы его называем «Вопросы от пользователей и про пользователей». И переходим к техническим вопросам от разработчиков. И первый вопрос абсолютно технический и сложный, про многопоточность. Это пользователь Евгений Н. нас спрашивает. Он говорит о том, что на Челонайне было очень интересное интервью с нашим сотрудником на английском языке про Windows 7, где рассказывали детали реализации про многопоточности. Но, к сожалению, на русском языке этой информации нет, хотя она была бы крайне полезна для наших программистов. Вот, собственно, вопрос, есть ли такое на русском языке. Если нет, то когда будет?
Спасибо, Миша. Миша, как никто, должен хорошо знать, потому что я лично ему передавал видеозапись с Марком Русиновичем, которую лично я занимался локализацией, где он очень подробно в течение 30 минут рассказывает про всю архитектуру Windows 7, в том числе про то, что у нас сделано было в вопросах многопоточности, там, про планировщик пользовательского режима и прочие такие вещи, которые интересуют продвинутых, скажем так, пользователей и программистов. В общем, ищите на Channel 9, оно там есть, и люди комментируют, оно всем нравится.
Да, я хочу, во-первых, ссылку мы обязательно выложим в шоу-нотах, а во-вторых, хочу напомнить, что мы переводим, в принципе, весь блог Марка Русиновича, это делают те добрые люди, которые увлекаются творчеством Марка. Я напомню, что Марк приезжал в Москву в прошлом году на платформу, подписывал автографом свои книжки, вообще один из наиболее авторитетных людей в индустрии, и по-прежнему работает в Microsoft, принимает участие в разработках Windows 7 и различных дополнительных утилит, в частности, на прошлой неделе там появилась утилита работа с виртуалками. Ты в курсе деталей, Саш?
Что нет.
Тогда читайте блог Андрея Бешкова, там все очень подробно написано, очень удобно для того, чтобы быстро создать виртуалку, сделать бэкап и работать дальше. Что у нас еще? Пользователь DDeeper2K говорит о том, что очень интересная вещь есть Windows 7 — контекстно-зависимые системы. И предлагает про это сделать отдельный выпуск. Ну, может быть, мы отдельно что-нибудь про это когда-нибудь расскажем. Ну, а вкратце хочу напомнить, что в Windows 7 появились эти сенсоры, вернее, их поддержка, единый API, благодаря которому система может понимать, какое сейчас яркость света, какое положение пространства и устройства, трогаем ли мы его сенсоры и так далее. Ну и самое главное, разработчики могут все это использовать в своих собственных приложениях. И прототипы уже есть. Я, в частности, записывал видео, в котором показано, как это все можно использовать. Петя, у тебя есть такой сенсор?
Да.
Где он?
Будильник Кашпировского.
Он поддерживает Windows 7 сенсор API?
Я вчера пересматривал вечером программу Парфенова на Медне, и там было про будильник Кашпировского. Я подумал, что в принципе, если бы вот в те времена, в 91-м году API какой-то, в 89-м вернее, были вообще какие-то API в принципе, то можно было бы даже такую странную штуку, как будильник Кашпировского, прикрутить в качестве сенсора к Windows 7, и он бы там что-нибудь, какую-нибудь информацию сообщал о том, что, когда и где происходит. Здорово.
Я думаю, Петя, тебе надо подумать над тем, что, поскольку у тебя очень популярный Твиттер, мне кажется, если бы Кашпировский был сейчас, он бы использовал именно Твиттер для своих сеансов. Подумай на эту тему как-нибудь.
twitter.com/podidenko.
Давай дальше, у тебя какой вопрос еще есть?
Еще нас решили спросить вот о чем. Почему так коряво переведены Life Essentials? Например, перевод в Writer — просто издевательство над языком. Русификация нужна для проверки правописания. А как перевод Windows 7? Да и вообще, интересный процесс. Где и как переводят продукты Microsoft? В общем, сумбурный такой довольно вопрос, но я думаю, что по этой теме стоит, наверное, каждому из нас высказаться, что вы знаете о том, где переводят продукты Microsoft. Начнем с Саши.
Спасибо. Переводят их по-разному, но в целом, конечно, это очень сложный и многозадачный процесс. Основная часть делается либо в штаб-квартире, либо там и в каких-то таких более крупных офисах, чем российский. И основную часть, конечно, делают какие-то компании, именно которые занимаются переводами. То есть мы отдаем какие-то части текста им, они их проверяют, согласуют там с нашим словарем и так далее. Почему может быть корявый перевод? Ну, здесь много, может быть, нюансов. Очень неприятный, например, нюанс, что мы должны соблюдать, например, термины, которые используются в наших предыдущих документациях. То есть, скажем, если у нас документация вышла в 93-м году, и там было зафиксировано какое-то словосочетание, и мы решили, что оно важно, то теперь нам очень сложно его поменять. Соответственно, вот бывают многие неприятные новые такие слова, которые слишком громоздко, на самом деле, выглядят, но нам очень сложно от них избавиться.
Вот, может быть, ты продолжишь потом, а пока я хочу сказать, что я вспомнил, как на конференции Remix полтора года назад на круглом столе, может быть, кто помнит, да, Антон Носик нам тут пенял, по-моему, час целый о том, что у нас обозреватель, короче, Explorer, имеет 4 разных названия. Вот для того, чтобы не было 4 разных названия, мы вот стараемся как-то консистентной какой-то стратегии придерживаться в этой области, и, наверное, в этом наша проблема, да?
Конечно, тем более, что, если не ошибаюсь, то веб-образователь Explorer уже у нас был переименован в браузер, ну, окончательно, раз и навсегда, где-то в прошлом году еще, мне кажется.
Ну, вообще, вот мое мнение про перевод, с этой проблемой или с этим процессом сталкиваются не только Microsoft, но и очень многие компании. Вот, например, я недавно был в Петербурге, общался со знакомым, который работает в российской компании, делающей всякие защитные системы. И вот в каждой такой компании стоит вопрос, как правильно перевести бренд Mauer или Firewall. И это вот тема, которая слова разные на разных частях России, она всплывает постоянно. Я уж не помню, как это используется в Windows, потому что пользуется английское, но вот такие дискуссии, они бывают всегда очень горячие и интересные внутренние. Вот. Ну и кроме того, хочу напомнить, что Windows, то есть с этой точки зрения, более простой вариант, потому что им пользуются обычные люди. А вот Visual Studio пользуются разработчики, которые, в принципе, очень любят говорить технические английские термины. Поэтому, если мы говорим про слово assembly и build, то по-русски то это сборка. И вот здесь возникают всякие веселые-веселые истории, как это назвать правильно, потом не забыть, здесь назвать это так или сяк, потом документация все это отразить. В общем, процесс интересный.
Прикольно. Насколько я помню, русский MSDN, русская база знаний MSDN, это 12 миллионов слов. Представляешь себе, если покопаться там, что можно с локализацией найти, какие странности и сложности, Миша?
Да, представляю, у нас есть MSDN же на русском, появился несколько лет назад, даже около года назад, наверное. Так что, собственно, все эти истории про build и assembly, это я не сам придумал, это наши коллеги просто сидят и рассказывают.
Да, я пользуясь случаем хочу пропиарить то, что у нас в связи с выходом Windows 7 на Технете появится 173 локализованных статьи в ближайшие дни. Обязательно проверяйте и смотрите внимательно.
Ты нам ссылочку-то подгонишь?
Обязательно, да.
Да, ну еще мы готовим вам сюрприз. В течение месяца еще кое-что появится интересно на русском языке, но пока мы, по-моему, этого не скажем.
Боже ты мой, даже меня заинтриговал. Ну что, тогда переходим к вопросам про покупку. Windows, это я так их сгруппировал, интересно, потому что когда я прочитал все вопросы, которые нам поступили, они у меня влезли в три группы. Первое — это юзеры, второе — это программисты. Сейчас мы переходим к третьей группе — покупка. Здесь у нас, по-моему, четыре вопроса, или три я вижу. Давайте я их начну читать. Пользователь Stigmeister. Я не смогу это немецкое слово произнести, спрашивает 14 числа. Если я куплю самую простую винду за 100 уёв, то будет ли возможность потом проапгрейдиться до более продвинутой версии? Как? Я бы еще добавил, зачем?
Да, интересный вопрос. Конечно, возможность у него остается пробиться до более продвинутой версии, но тут есть нюансы. В сущности, всего два варианта у нас есть. Это купить другую коробку, скажем, он покупает Ultimate себе коробку и там свой Home Premium весело обновляет этой коробкой. Вот. Либо у нас другой вариант — это купить Upgrade Kit, который, к сожалению, у нас в России не так просто купить, потому что, ну, там есть ряд бюрократических нюансов, в общем-то, по которым у нас Upgrade Kit не слишком доступен. Но в любом случае у него остается возможность купить его на западном сайте и так далее. Вот. А да, все, наверное.
А у меня вот глупый вопрос, а Windows можно покупать только в коробке или можно через интернет все купить и вообще забыть про доставку, физическую штуку?
Ну, сейчас, конечно, уже можно купить через интернет, особенно на Западе. Мы только сейчас готовим такое решение. Я думаю, скоро что-нибудь станет про него известно. Потому что сейчас пока я не могу и не готов про это говорить, на самом деле.
Ну, вот как раз про что, где, когда. Где в России можно купить коробочную английскую версию Windows 7 Home Premium, спрашивает еще один читатель.
Ну, начиная до 2 числа, в любом магазине, в общем-то, IT, более-менее продвинуто, можно будет купить коробочную версию Windows 7 Home Premium. Вот и все.
Английскую.
А, тут речь про английскую. А, английскую, соответственно, придется покупать в любом магазине до 2 октября в другой стране, соответственно, в Великобритании, я думаю, или в США.
А мы, я так понимаю, совсем сюда не ввозим английскую версию, да? А мы вообще ничего не ввозим.
Ну, мы, в принципе, планово не ввозим английскую версию, потому что мы продаем в России русскую версию, на которой очень много было потрачено усилий и денег на локализацию, в общем-то, и это мы любим поэтому продать русскую версию в России. И, да, соответственно, что, ну, в общем-то, если попотеть, конечно, можно найти в России английскую версию, это не так сложно. Можно скачать, не знаю, по подписке MSDN или там Технет Плюс английскую, ее использовать и так далее. То есть, ну, вариантов, на самом деле, много для того, кто хочет сильно ее найти и не тратить время, чтобы задавать такие вопросы, на самом деле.
Хорошо. Следующий вопрос от пользователя Son, что значит сын, почему это он так говорит. У нас в компании можно приобрести легальную лицензию Microsoft Office за 300 рублей, так как компания корпоративный клиент MS и подключилась в программу. Я знаю, у нас, многие после этого легализовались, хотя до этого пользовались нелицензионным офисом. Будет ли разработана подобная схема лицензирования для Windows 7, чтобы была возможность приобрести одну лицензию с очень хорошей скидкой? По-русски это значит, что те корпоративные клиенты, по-моему, это так звучит, которые имеют опцию Software Assurance, которая позволяет не просто один раз получить наш софт, ну, компании, учреждению, организации, да, юридическому лицу, а в течение некоторого времени еще получать обновления. Соответственно, если у вас есть такая продвинутая подписка на наш софт, то ваши сотрудники в определенном там условии могут получить офис для домашнего использования за 300 рублей. Такая вот мудреная, но, как видите, востребованная и интересная штуковина. Я, наверное, попробую найти сайт, на котором написаны все эти прекрасные слова. Саша, скажи, а что насчет Windows? Вот что быть?
Ну, по поводу Software Assurance, конечно, тут, в общем-то, примерно то же самое. То есть по Software Assurance любая компания может себе купить, точнее, поставить даже, потому что она уже купила Software Assurance, любую версию Windows, которую она захочет. Вот. Что касается каких-то схем легализации, у нас есть два решения. Это GGWA, то есть Get Genuine Windows Agreement, и GGK, это Get Genuine Kit. Первый вариант — это он такой бескоробочный, то есть там именно только соглашение покупается, которое позволяет на определенное количество рабочих станций легализовать. То есть вы там указываете или выбираете какой-то пакет, и какое-то определенное количество компьютеров у вас становится легальными, с легальным Windows. Не обязательно что-то переставлять, просто у вас будет как бы легитимный документ на это. А Get Genuine Kit — это уже другая вещь, там уже такая более она коробочная, ее можно купить домой, там себе поставить на компьютер или там на меньшее количество компьютеров. GGWA у нас выйдет для Windows 7, если не ошибаюсь, в ноябре, по-моему, 1 ноября, а GGK, который именно коробочный для Windows 7, выходит с января 2020 года.
Но я бы хотел напомнить, что если вы стартап или вы студент, то жизнь гораздо-гораздо проще, потому что если вы стартап, вы можете стать участником программы Bizpark, и в рамках этой программы вы бесплатно получите Windows 7. А если вы студент на техническом вузе, учитесь и является ваш факультет подписчиком SDN Academic Alliance, то у вас уже доступна Windows 7 по этой подписке, причем, насколько я помню, и на английском, и на русском языке, на русском точно уже есть сейчас. Так что пользуйтесь на здоровье.
Ну, если разговор зашел о халяве, то могу сказать, что у нас на Технете уже месяц лежит Enterprise-версия Windows 7 на 90 дней совершенно бесплатно, можно скачивать, потому что в марте эта возможность закроется.
Да, ну и на тему разного, вопрос не касается Windows 7, от пользователя JJ. Пользователь говорит, что у Microsoft есть большой опыт и вообще все замечательно с точки зрения обновлений. Windows Update существует много лет, и он бы хотел в своих собственных приложениях использовать нашу модель для обновления. Собственно, есть ли такая опция, есть ли такие планы? Ну, во-первых, хочется отметить, что, естественно, Windows Update — это очень важная часть Microsoft, и мы никогда не захотим туда вставлять чужие приложения, просто потому, что это очень небезопасно может быть потенциально, мы не хотим рисковать, потому что Windows Update пользуется много-много людей. С точки зрения того, что же мы вам предлагаем гораздо больше всяких интересных опций, например, Windows Error Reporting. Вот я знаю, Петя, это очень нравится функция.
Да, эту штуку очень люблю. Мы не будем ваш софт раздавать, но мы можем рассказать вам, почему и когда, в каких условиях ваш софт работает плохо. Да? Соответственно, есть такая штука, которая называется Windows Error Reporting, VER. И если вы хотите узнать о том, чем бы Microsoft вам вот через ту штуку, которая называлась Dr. Watson раньше, куда отправляют все пользователи отчеты об упавших программах, помочь, то, собственно, посмотрите в любимом поисковике три буквы WER, то есть VR, Windows Error Reporting. Собственно, если у пользователя падает программа, то Windows предлагает ему отправить сообщение об ошибке. Если это Windows или Office или другие какие-нибудь Microsoftские программы, мы внимательно читаем и смотрим, значит, что там можно сделать с этой ошибкой. И вот, в частности, нам в случае с Internet Explorer 8, с которым я вот много дел имел, очень помогли эти отчеты пользователей во время бета-тестирования. Вот. А также, если падает ваша программа, которую вы написали, антивирус, я не знаю, там, калькулятор, продвинутая игра Lines, там много всякого софта для Windows существует на свете, то на самом деле вы тоже можете получать эти отчеты пользователей об ошибках, и вам будет указано, где конкретно эта проблема произошла, как часто она происходит, какие проблемы чаще, какие раньше, какие меньше. Соответственно, вы сможете улучшить свой продукт и выкатить апдейт. Это вот то, что на данный момент мы сможем для вас сделать. Если у вас есть вопросы по этому поводу, то можете мне на podidenko@microsoft.com написать, я вам пришлю каких-нибудь замечательных ссылочек. Ну что, еще есть у кого-нибудь что-нибудь сказать?
Ну, во-первых, хотел спросить, сам не знаю ответа на этот вопрос, почему доктор Ватсон называется доктор Ватсоном, а не Шерлока Холмсом. А во-вторых, я хотел бы вспомнить смешной ролик, который нас вышел уже, по-моему, лет 5 назад, про то, как раз вот про эти отчеты об ошибках. Каждый раз, когда вы нажимаете кнопочку, мы находим человека в Microsoft, кто виноват за эту ошибку, что-то с ним нехорошее делаем. Ролик очень старый, но веселый, мы ссылочку положим в шоу-ноутс. И недавно мы с коллегами этот ролик, кстати, вспоминали. Ты не помнишь, почему?
Нет.
Ну тогда ладно, знакомые там лица есть на самом деле, если поискать, то можете кого-то найти. Ну, собственно, это все вопросы, которые нам сегодня задавали. Нет, еще не все?
Нет, я просто хотел вставить, что у нас на платформе, которая близится в ближайшее время, приедет замечательный человек Валера Захаров из нашей штаб-квартиры, который занимается разработкой проблем стабильности Windows, и будет показывать именно этот ролик обязательно несколько раз, если кому-то будет интересно.
Кроме того, вы сможете не только прийти на платформу и увидеть его там, и пожать руку, и что-нибудь еще сказать ему приятное, а и посмотреть то же самое через интернет. Напомню, у нас будет онлайн-трансляция.
На сайте msplatforma.ru, и подкаст 9 у нас тоже там будет.
А мы с Мишей в свое время, когда она станет платформа, еще вас заспамим через свои твиттеры, информация об этой самой платформе.
Да, ну а вопросы действительно закончились, и очень здорово, что не было вопросов про Windows 8, наверное, это означает, что Windows 7 оказалась интересной и хорошим продуктом. В общем, здорово.
Чуваки, вы знаете что-нибудь про Windows 8?
Нас ничего не спросили, так что давай про конкурс скорее рассказывай.
В следующий раз спросим. Что тогда делать, там сказали, ничего не рассказывать.
У нас еще есть время, давай конкурс.
Ура! Конкурс! Задайте самый умный вопрос Александру Ильичеву, и к следующему выпуску мы выберем один самый умный вопрос, он выберет самый умный вопрос и скажет, что «О, это Иван Иванов из Нижнего Новгорода задал самый умный вопрос, и этому самому Ивану Иванову мы подарим коробку с Windows». Опа.
Windows 7. Ну и поскольку подкаст наш распространяется очень-очень много где, хочу напомнить, что у нас сообщество есть на сайте всевтеме.ру, ссылка опять же в шоу-нотах, поэтому вопросы для участия в конкурсе нужно писать именно там, а нигде больше.
Скажи, как задать умный вопрос, Саша?
Как мне умный вопрос? Ну, в первую очередь, нужно спрашивать, почему у меня вот программа перестала работать. Если вы зададите такой вопрос, то у вас точно минус 100 баллов будет заранее, и можно даже не пытаться, на самом деле.
Благодарности принимаются какие-нибудь? В качестве лести?
Ну, довольно сложно, я думаю, будет с этим, но можно попробовать.
Тебе каждый день льстят, да?
Да, довольно много, но моя позиция подразумевает. У меня проходили собеседования, когда я устраивался на позицию, именно и проверяли эту мою функциональность.
Прекрасно. Короче, лицензионная Windows 7 тому, кто задаст самый умный вопрос. Ссылка на место, где можно задавать вопросы, находится в шоу-нотах. Наверное, мы приближаемся к концу. Я хочу поблагодарить за поддержку сегодня наших друзей из компании Versans Galaxy, которые занимаются клауд-компьютингом. Очень интересный вариант хостинга. Будущее хостинга, когда ваша виртуалка, виртуальная машина, в которой запущено ваше приложение, может расти вместе с потребностями в ресурсах. Сходите к ним на сайт и, самое главное, послушайте их прикольный ролик после подкаста. Он очень небольшой. Ну что, наверное, завершаемся тогда или как?
Праздник.
Про праздник я помню. Есть кто-то еще с какими-то замечаниями, комментариями?
Я хочу только напомнить, что у нас сегодня 18-й выпуск. Очень хочется на платформе сделать юбилейный 20-й. Это значит, что мы будем очень стараться до платформы и после сегодняшнего дня сделать еще один выпуск где-нибудь 1 ноября.
Да, нам уже дали зал на 600 человек на платформе. Мы с Мишей там засядем впервые, будем вещать наш прекрасный подкаст, записывать его прямо вживую, желающие смогут прийти посмотреть. Чуть позже в наших твиттерах twitter.com/podizenko и twitter.com/mixin будет об этом информация о времени и месте. Ну что, хочу вас поздравить. Как всегда, я хотел бы вас поздравить, во-первых, с именинами Петра. Слышали, как засмеялись снаружи? Это наши сотрудники радуются выходу Windows 7. Так вот, также они радуются именинам Петра сегодня, 22 октября, хотя сегодня 19, ну пусть будет 22. Вот. Ну и самый главный праздник на сегодня – это выход Windows 7, с чем я вас и поздравляю. А это был 18-й юбилейный выпуск подкаста 9 из Microsoft, 19 октября. Счастливо, пока.
Пока, podcast9.ru.
До свидания.
Я хотел бы сказать отдельное спасибо тем, кто придумал облачный хостинг и компания Versant Galaxy. Они избавили меня от нашего системного администратора Артема Никаноровича Тугоумова. Этот рудимент доцифровой эпохи до недавних пор каким-то непостижимым образом существовал у нас в одноклассниках в должности системного администратора. Что он делал? Да ни хрена он не делал. Он вообще до этого водителем работал. Так ведь и делать системному администратору у нас нечего. Теперь наш системный администратор – это руководитель техподдержки Слава Верещак из компании «Aversans Galaxy». Я в любой момент отмыливаю или звоню Славе Верещаку, ставлю ему задачу, и он сразу все решает. Не надо ничего спрашивать, надо просто четко поставить ему задачу. И все сделано.
Компания «Aversans Galaxy». «Aversans Galaxy». Ваш облачный хостинг.
Заходите в galaxy.ru.